Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет. Что-то мы давно не виделись преступно.
Болтаемся неведомо где.
Точно.
Взад-назад, пора уже это прекратить. Народ встревожен, Клим Саныч. Показом омерзительного сериала «Чернобыль».
Да.
Что мы можем о нем сказать?
Я про него уже даже более того у себя на канале высказался в виде такого средних размеров минут на 35 ролика, про вообще, так сказать, концептуально. Но там же есть буквально что про каждую серию сказать, потому что такой жир страшнее, чем «Гаматрон».
Тебя не заинтриговало, что 80 серий «Гаматрона» и дикое количество подписчиков, подростков, которые хотят посмотреть принцесс, драконов, инцесты, сиськи, жопы, резню.
И драконов, вдруг... зомби.
И вдруг выходит какой-то сериал из 5 серий, и он по рейтингам переплёвывает «Гаматрона» на раз.
Да. Это случайность, конечно.
Я считаю, что вручную переплёвывает.
Это, господи, очень талантливый просто сериал, все понятно, там рейтинг на IMDb почти десятка.
Вот-вот-вот, да.
То есть, я даже не знаю, это я, когда у «Гаматрона» он был там где-то около того, это понятно почему.
Да.
Девочки, мальчики, драконы, все это вместе как бросилось смотреть, плюс книжка сколько лет подряд там в топах, все хотели. Вот какой-то Чернобыль, блин, да я уверен, что в Америке про него процентов 70 даже не слышали никогда, то есть вообще.
А может, такая адская реклама, нет?
Нет, ну реклама там была нормальная.
Реклама была нормальная. Лично для меня крайне подозрительно.
Так, чтобы мы не запутались, нам все продюсер рассказал, и сценарист тоже, зачем это снималось, почему это снималось. Тут же подключилась, оказывается, у них же была еще одна консультантка историческая, некто Елена Козлова-Пейтс, которая уехала из Украины, 20 лет живет в США и возглавляет группу украинцев в штате Северная Каролина.
Ну, это она советует, да.
Вот, там такое мурло в вышиванке, я фотографию пришлю, ой-ой-ой-ой-ой, ну, кто не понимает, это вот мурло врага настоящее, несмотря на то, что женского пола вроде бы. У нее муж... как это там обозначено в интервью с ней, сценарист-любитель. И он знает этого Крейга Мазина, который писал сценарий для «Чернобыля». И вот он узнал, что он пишет сценарий, и говорит, а у меня эта жена, между прочим, в то время жила на Украине, и ей что рассказать. Ну, там девочке было лет 6, наверное, и, конечно, ей что рассказать. Она эксперт. Она практически в ядерных реакторах разбирается лучше, чем академик Велихов. Вот. Ну, это, ну, конечно. Вот. И уж, конечно, она точно знает, что там было на самом деле, но она вот прямо рассказывает, что, ну, сценарий пришлось чуть-чуть поправить, потому что не все знает Крейг Мазин. Не, ну, там местами замечания совершенно правильные, потому что там, когда академик Легасов в начале фильма кормит кота перед тем, как повесится, он ему по сценарию должен был какого-то вискоса засыпать сухого, а у нас же такого не было вообще в 86-м году, поэтому он ему там молоком поет. Это вот девочка нормально поправила. Но самое главное, что ее порадовало, и то, что она поправлять ни в коем случае не стала, сказала, что наоборот, маловато этого еще. Самая сильная сцена фильма – это когда солдаты выгоняют местных жителей из деревень, которые отказались эвакуироваться или до которых эвакуация просто не дошла, и там бабка рассказывает ему про Голодомор.
Как она там все пережила?
Все, да, царист пережила, голодомор пережила. Что такое царист?
Ага.
Больше, большевик, царист, голодомор, ваш Сталин. Вот. Это он говорит хорошо. Говорит, я даже не знала, что люди-то знают про голодомор-то в Америке. Оказывается, знают хорошо. А теперь эта страница истории первый раз прозвучала на весь мир в сериале. И нужно лучше, больше. Вот это молодец. То есть, Крейг Мазин вообще. Сказал просто совершенно, что советский народ – удивительный народ, удивительный. Они столько потеряли во время Второй мировой войны, гораздо больше нас, в смысле их, десятки миллионов. Это удивительные, прекрасные люди и ужасная, ужасное правительство.
Которое прилетает с Марса. Многим невдомёк, что правительство продуцирует этот самый замечательный народ.
Замечательные люди.
Да.
Вот. А ты самое-то главное. Я ж думал сначала, что вот когда я подкаст читал к интервью, что вот на словах «ужасное правительство. Точка», то есть, ну понятно, у Совков все было ужасно, и тем более правительство. Но оказывается, это запятая, и сколько еще должно пройти лет, чтобы мы пережили это правительство и смогли с ними подружиться.
Нисколько. Этого не будет никогда.
Потому
до
что
тех пор, пока есть Россия и русские, это невозможно. И не русские внутри России тоже.
Ну, в смысле, вот тот, кто здесь живет, они окружающим очень сильно не нужны. И дружиться можно только, ну, примерно как с индейцами.
Когда вас не станет.
Не, ну почему совсем не станет? Может быть, в резервации где-нибудь там в качестве обслуги каких-нибудь казино. Останется 10 миллионов
достаточно
в резервациях. И вот можно будет с вами дружить. Теперь-то они с индейцами нормально дружат. Вон кино про них какое снимают.
Костяной томагавк. 3-го дня смотрел.
Ужас.
Индейцы-людоеды – это что-то свежее.
Да, индейцы-людоеды с обживленными в харю кабаньими клыками и костяными свистульками в гортане.
Очень хорошее.
Да. Ну, в общем, это же сериал вообще ни в коем случае не про Советский Союз.
Да.
Это сериал самое главное. Опять же, об этом автор прямым текстом говорят, он снят про современную публику для современной публики и о современной публике, чтобы страшно было, чтобы все понимали, что Россия – это какой-то кошмар. И он, конечно, давно был кошмар, начиная с царя, потому что царист угнетали бабулья, потом большевик угнетали бабулья, Белый угнетали бабулья, потом Сталин угнетал бабулья, и, конечно, Брежнев и Горбачев тоже угнетали бабулья, но теперь Путин, понятно, подхватил выпавшее из рук знамя и тоже угнетает бабулья и еще кого-нибудь.
Про царистов я уже тебе, по-моему, как-то рассказывал, был у нас такой художественный фильм «Джонни Д».
Да.
В оригинале называется «Public Enemies».
Враг народа, то есть.
Да, то есть враги народа.
А,
да,
энимист, да.
Да. Про Джона Диллинджера. Где Джона Диллинджера привезли в тюрьму, и у него там мощный адвокат выступал. Чего тут устроили? Почему он в кандалах сидит в зале суда? Здесь что, царизм, что ли? Прекрасно. Я считаю, прекрасно. Кстати, в дубляже этого нет. Так, сгладили. Понимаете, фильм-то хороший.
Фильм-то, да.
Вот то, что вам по роже говном мазанули вот так, это нормально.
Да, на самом деле я бы хотел посмотреть, что-то мне как-то не получилось найти, я крайне неловок в обращении с ихними интернетами, этими самыми, снял же сериал, понятно, HBO, а HBO это дочка Warner Media, а Warner Media, мне вот интересно посмотреть на акционеров, может быть, там вдруг фирма Westinghouse есть, которая атомные реакторы делает?
Может, вполне.
Ну, вот как-то так, они же там это публикуют где-то, если кто-то такое сможет найти, список основных акционеров, как киньте в комментарии, будет просто интересно.
Это же, кстати, наиболее типичное наследие кровавого совка.
Да, это ядерные реакторы, да, и ракетные корабли.
Да, говорят, что наш Росатом держит 67% мирового рынка строительства атомных электростанций. То есть авиастроение у нас успели угробить, а вот атомную отрасль не успели. И вроде как толковые люди все это восстановили. Ну, не все, может, но восстановили обратно и энергично по всему миру строят. Ну, это недопустимо. Если Вестингаус, ну, даже если его нет, он же американский, он-то гораздо лучше. Он в Фукусиме построил электростанцию. Видал, как там это с загрязнением все хорошо?
Ну, это японцы, потому что это же не Вестингаус виноват.
Не дикари какие-нибудь, а да, вот нормальные люди.
Вот, ну, словом, не успел Гаматрон отгреметь, как ХБО взяло новую планку. Вот при помощи фильма «Катастрофы. Чернобыль». Оно, понятное дело, про 26 апреля 1986 года. Больше всего, мне, конечно, порадовал профессор Легасов, которого играет профессор Мориарти из Гая Ричевского «Шерлока».
Он же Мориарти.
Да, он же Легасов, он же Мориарти. подбор актеров там, конечно, прям вообще очень неплохо сделано. И снято, самое главное, что крайне ловко. Я даже удивился, потому что режиссер, который все это снимал, он в основном снимал клипы рекламные и видео, всякие разные эти самые музыкальные. А как режиссер он отметился в нескольких сериях «Ломаю плохо», «Breaking Bad». Все. Сценарист Крейг Мазин, это вообще, это же просто великолепно. Это написал прекрасный сценарий для фильма «Без чувств», там, где про малолетнего негра, который сожрал какую-то таблетку, или его там укол ему сделали, так что у него стали суперчувства. Он там себе постоянно ёршиком чесал в жопе непрерывно совершенно, потому что чувства везде, понимаешь, очень сильно усилились.
А там особенно.
А там особенно. «Два мальчишника» написал, «Поймай толстуху», «Четыре очень страшных кино», то есть это же мастер пердильных шуток и фильмов про малолетних дегенератов.
Да, да.
И вот теперь он, значит, пишет сценарий для, извините, драмы суровой. И вроде бы, на первый взгляд, один клипмейкер и мастер пердильной шутки вроде как вывезли, потому что на первый взгляд, камера стоит где надо, свет стоит где надо, звук пашет вообще огонь просто. Вот при помощи амедиатеки теперь можно мельчайшие подробности разглядеть, все прям замечательно. Но как только ты отвлекаешься от пожалейки, а пожалейка там непрерывно работает, то есть все время нужно кого-то пожалеть. То есть там буквально каждые 5 минут, если не было пожалейки, значит, что-то не то. Видимо, ты ее просто не заметил, она на самом деле есть.
Угу.
Над кем-то надругиваются, там, начиная от умирающих птичек, заканчивая, не знаю, пожарными, кем угодно. В общем, все время кого-то нужно жалеть. Вот как только ты отвлекаешься от пожалейки, эти дебилы даже не читали собственный сценарий. Такое впечатление, что их писало 5 разных человек.
Ну, по-другому быть не может.
Там просто такие логические дыры, которые даже не то, что какие-то философские, они просто не читали собственный сценарий, он зияет какими-то адовыми высерами такого размера, как Эверест вообще. То есть, если бы это они просто бы удосужились профессионально подойти к вопросу, этого бы не было. Я просто не понимаю, а чем там восхищаются люди? Это смотреть нельзя. Вот так-то, если по-хорошему. Там пожалейка есть, очень много пожалейки. Вопряковость, то есть, вопреки делают что-то все время. Музыкант спит на синтезаторе на басовой стороне.
Нагоняет ужас.
Да. И логические нестыковки внутри собственного сюжета. В общем, там. А, и водка.
Из стакана надо отхлебывать и ставить его на место. А это она не могла, эта специалистка по вискосу не могла объяснить, как водку пьют.
Она уже 20 лет живет в Северной Каролине. И замужем за прекрасным человеком, который пьет только виски.
Я вот, кстати, о птичках. Жизнь, наверное, уже прошла. Вот лично я наблюдал в жизни своей, когда пьют стаканами, цель преследовалась либо вот стремительно упасть под стол, раз, либо насморк, что вот я стакан выпить легко могу.
А, ну еще во время обмывания звездочек у военных такое происходит регулярно.
Это не считается.
Не считается.
Я про нормальное, вот обыденное употребление алкоголя, несмотря на то, что пьют из стаканов, ну наливают там половину, ну пастохи обычно.
Да даже и пастохи-то можно быстро насвистаться.
Как говорится, глотковая рюмка, ну вот. А так, чтобы вот стаканами жрали, как-то нет.
Ну, на самом деле, это вот этой водки там столько,
угу. Что… Это когда сухой закон.
Да, это как раз Лигачёвский, вот прям разгар, 86-й год, кто не помнит, это прям вот самая его середина этого сухого закона, где просто водки даже на свадьбу периодически было не достать, вот натурально. Нет, водки там очень много, и мне просто даже хотелось бы предложить создателям фильма посреди рабочего дня махануть 200 грамм без закуски. Посмотрим, как у вас дальше рабочий день сложится.
Да.
В ближайшие часа два.
Как-то раз был я в знойной Франции, где у них там перерыв на обед 2 часа, и француз за это время обеда, ну, минимум 2 стакана красного выпивает.
Ну, то стакан-то это мало.
Ну, я не знаю, я если выпью стакан, у меня рабочий день закончится сразу, я дальше пить начну.
Во.
Потому что…
А что теперь?
Да. С утра выпил, вечером свободен.
Ну, там вот все бухают, вот от начиная от мирных жителей, сантехников и так далее, заканчивая высокопоставленным чиновником, который тоже посреди рабочего дня, конечно, это... О, за рабочий класс. Херра! Из такого олд-фэшена мощного. Ой, блин, мне аж прям... Причём эту водку достает из какого-то шкафчика, она теплая, наверняка, потому что это же Украина, там, или у Белоруссии почти лето уже, там тепло. То есть, это теплая водка из стакана, без закуски, даже без попытки закуски.
Прекратите, меня сейчас тошнит.
Вот, и я тоже так, ой, вы водку-то хоть раз попробовали бы, если уж вы думаете, что это основа нашего русского колорита. Оно, конечно, не основа, но важная часть жизни, это правда.
Краеугольный камень.
Да, и мы ее так не употребляем. Мы употребляем ее обычно холодной, по возможности, конечно, и закуской. Иначе это очень мерзкий напиток. Да, но я думаю, что это, конечно, американцы у них все время с вискарем. По всем кино ходит. Тоже, кстати говоря, мне 90% современных фильмов смотришь, блин, думаешь, как ты умудряешься, идёшь, что работать, как ты выживаешь-то? Там какой-нибудь Джеймс Бонд, который за 2,5 часа «Кванта милосердия» высадил, по-моему, 4 литра вискаря, я считал. Он постоянно хренак, в перерывах мартини, водка, оливки, размешать, но не взбалтывать. То есть, он постоянно должен быть под градусом. Как он там бегает, прыгает и стреляет, я не знаю.
А ты, кстати, замечаешь разницу между размешать и взбалтывать? Я долго понять не мог, что это вообще такое. Ну, типа, взболтать – это когда шейкер,
да.
Ну, стакан на стакан, да. Лёд, там, его трясут.
Размешать – это просто когда налил и поболтал.
Палкой, якобы разный вкус. Так, я до таких высот не так и не поднялся.
Я вообще этот коктейль Джеймса Бонда один раз попробовал, потом так нехорошо было, потому что водка с мартини – это такая мерзость.
Коктейли – это вообще… Ну, только девчонок спавит. Алексей Павлович у нас умеет. Да. С криками. Я тебя когда-нибудь подводил?
Да. Сначала почему-то в фильме не было чекиста с Маузером. Я подумал, что неужели засбоили? Нет. Там вот не конкретно постоянно присутствующий чекист, но тень чекиста с Маузером, которая размазана по всем, так сказать, главным героям, всегда есть непрерывно. Ну и нет, есть, конечно, чекисты просто, потому что вот без Маузера, но чекисты просто есть всегда, потому что фильм начинается с того, что за Легасовым следят, КГБ. Ну, это ладно, это не страшно. Но нет, оказалось, что нет, там есть именно тот самый кровавый гопнюк, который готов всех убить. Это обязательно, оно тоже есть, не подвели, все в порядке. Вот, но обо всем.
Ну, то есть, полный,
по порядку.
Полный набор штампов.
Клюкваты. Нет, это клюква, которая вот была в «Рэмбо 3» каком-нибудь или «Красном рассвете», она в другой форме немножко, но это та же самая клюква. Она не отличается ничем, кроме формы. Это вот она та была круглая клюква, а это в квадраты пофасована.
Меня все время удивляет. Вы что, не видите, что ли? Что это вот эти вот, когда там, захлебываясь слюной от восторга, там, правдивые. Вот! Наконец-то правду про кровавый совок показали. Вот почему он развалился. Вот почему он не мог не развалиться. Ну, я как-то даже теряюсь. Это у вас в бошке насрано уже вот столько, что вы даже вот такого не замечаете, да?
Судя по всему, да. Ну, блин, там даже когда вот просто я первый раз его поверхностно смотрел, уже сразу было все ясно. Уж как только я с карандашом в руках его принялся смотреть. Меня периодически ловили соседи в коридоре, там бегал с воем.
По потолку.
Да, по потолку, да. Как положено, фильм объявили строго историческим, точно выверенным и все по секретным документам. Вот буквально Крейг Мазин так сказал. Для меня было очень важно рассказать эту историю точно. Есть истории, которые мы на Западе часто рассказываем. История о Холокосте, Второй мировой войне, в них мы очень стараемся быть точными, потому что это знак уважения.
А-а-а.
То есть они и про Чернобыль, видимо, знак уважения нам попытались рассказать, оказать очень точным рассказом. Как положено, как только фильм вышел, вот ты правильно сказал, из каждого утюга понёсся вой. Как круто! У нас даже Венедиктов в Твиттере написал, что «слышишь, Мединский?» Даже не «слышите», а «слышишь, Мединский?» Этот сериал должны были снять не американцы, а мы.
Да?
Да. Но теперь, правда, говорят, Козловскому уже денег дали, чтобы он снял фильм про Чернобыль.
Да.
Вот Тон с ним.
Я тут ездил со
Скотом. Там должны быть обязательно целующиеся ликвидаторы. Стопудово.
Я тут ездил на нашу Сосновоборскую АЭС. Да. Успел после Козловского. Я бы еще заметил, так сказать, вдогонку, слышишь, Мединский. На всякий случай, именно Мединский дает деньги на съемки вот этого шлака, который мы наблюдаем. Эту фронду. Они там против всего. Понимаешь, они против государства, на бабки которого они живут. Фу,
блин. А причем против других фильмов, которые у нас Министерство культуры спонсирует и фонд кино Венедиктов, что-то вообще не возражает.
Угу.
Даже вот я что-то не помню, он возражал против говнофильма «Левиафан».
Ну, там же правда тоже.
А, ну там тоже правда, конечно. И водка.
Угу.
Вот и первый, самый вот первый кадр документально-точного фильма показывает нам Валерия Алексеевича Легасова, который был замдиректора Курчатовского института, Института ядерной физики. Он делает какую-то, видимо, предсмертную аудиозапись на магнитофон в микрофончик. Начинается она буквально так. Это чтобы вы поняли всю степень точности, документальности и уважения, которое нам попытались оказать. Какова цена лжи? Нам придется оставить даже надежду на правду и утешать себя историями. И неважно, кто герой этих историй, нам важно знать, кто виноват. В этой истории виноват Анатолий Дятлов, неприятный, грубый человек. Он был главным, отдавал приказы, и у него нет друзей, по крайней мере, важных. Теперь он проведет 10 лет в лагере. Этот приговор вдвойне несправедлив, там были худшие преступники. Ну, тут очень интересно отметить, что, ну, по крайней мере, важных. Понятно, что если бы у Дятлова были важные друзья, ну, вы знаете где, никуда бы он не сел.
Угу.
У нас так все работало в Советском Союзе. А дело в том, что записи-то, они были сделаны, эти аудио Легасовым. И я их все прочитал, они расшифрованы. Начало записи начинается буквально так. «Всю жизнь не думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я нахожусь, только что пережив 50-летие, обратиться по существу к мемуарной части, причем части трагической, во многом запутанной и непонятной. Но произошли такие события, такого масштаба и такого участия людей, противоречивых интересов, ошибок, побед, удач и неудач, столько различных здесь толкований, потому что произошло и как произошло, то, наверное, в какой-то степени мой долг рассказать, что я знаю, как понимаю, как видел происходящие события. 26 апреля 1986 года была суббота, прекрасный день, я раздумывал, поехать мне в университет на кафедру, чтобы кое-что доделать, а может, на все наплевать и поехать с Маргаритой Михайловной, моей женой и другом, отдохнуть куда-нибудь, или поехать на партийно-хозяйственный актив, который назначен в 10 утра в министерстве, которому принадлежит Институт атомной энергии Курчатова. Естественно, по складу характера и многолетней привычки я вызвал машину и поехал на партхозактив. Почувствуйте разницу.
Жить не по лжи.
Да, это называется «жить не по лжи». Вот там так начинаются записи, здесь эдак. Мне, правда, могут сказать, что они там кончаются.
Дальше, нет?
Кончаются, может быть, там эти самые записи. Нет, кончаются записи Легасова тем, что он обсуждает строго технические проблемы с коллегой. Вот как там, сколько грамм, там килограмм и тонн чего было внесено, что нужно было внести, то есть там абсолютно такая вот забубённая техническая тема, что мне что по-китайски бы её написали, я бы так же здорово её понял.
Угу.
Нет, я её прочитал, все там вообще нигде такого нету, ни слова.
Желающие могут воспользоваться поиском.
А по, мы по кинем, да. Кинем ссылки.
Кто найдет?
Кинем ссылки, вообще, пожалуйста, легко. А вот вопрос-то важный, киношный Легасов задал. А какова в самом деле цена лжи? Вот они только что наврали, ну, натурально наврали. Это вот историческое выверенное кино начинается с вранья. Вот, например, надиктовав кассеты числом 6, киношный Легасов заворачивает их в газетку и несет прятать на помойку. Кассет было 5. Понятно, что в кино их 6, чтобы мы все поняли, что самая страшная правда на 6-й кассете, а 6-ю кассету КГБ, конечно,
тавосеньки,
то ли спрятали, то ли уничтожили. Все это, конечно, может быть и так, но есть одно но. В истории это называется «слечение перекрестных источников». Если мы почитаем доклад Легасова, который он сделал в МАГАТЭ по поводу Чернобыльской аварии, и, о ужас, его статью в журнале «Коммунист», это печатный орган ЦК КПСС, там написано то же самое, что написано в его записях, но только более сжато. Они ничем не отличаются. Одно, другое и третье.
А зачем он это записывал, если все официально было?
Нет, он записывал это для журналиста Владимира Губарева. Он оставил даже пометку, что это для Володи Губарева. Вот. Потом покончил с собой. Он записывал это не специально перед смертью. Он просто, чтобы разобраться себе, вел некий дневник. Видимо, писать ему было некогда или лень, он надиктовывал. Ну, кому как привычнее.
Да.
Вот. Поэтому там никакой шестой кассеты не было. Повторюсь, три разных источника дают одинаковые результаты. Ну и, конечно, что Легасову не давали говорить правду, его в журнале «Коммунист» напечатали. Я, извините, большего официоза с большим тиражом в СССР просто не существовало вообще. Ну, из журнальных изданий, конечно, газета «Правда» была гораздо более тиражная, но неважно. Это про замалчивание тут вообще нет. Журнал «Коммунист», как только выходил, поступал сразу во все библиотеки тут же. От школьных до районных и городских. Его можно было везде. И, естественно, заводских, организационных библиотек. Его можно было взять везде. Поэтому кого вот, кто его там замалчивал, пес все знает. Да, очень интересно, в документально выверенном кино академик живет просто в какой-то халупе с облупленными стенами, ржавыми батареями, просто горами не мытой посуды, только тараканов странно нету.
А вот я помню, что про академиков говорили, что у них зарплата по 500 рублей, ГАЗ-24 за ним закреплен и вообще неплохо себя чувствует, советская власть о них очень сильно заботилась.
Академиков у нас на всю страну на тот момент было что-то человек 230, наверное, поэтому о них можно было позаботиться, это было не так сложно. Дело в том, что он же был не просто академик, хотя он был и академик тоже, он был к тому времени глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии ВАК, которая диссертации присваивает, глава, и за это получал, между прочим, надбавки. Он был первый замдиректора Курчатовского института. Он был профессор МГУ химического факультета, то есть у него, я думаю, что со всеми его этими выслугами, надбавками и прочими, ну, вот рублей 1000-то выходило точно при железном наличии ведомственной квартиры, куда, кстати говоря, присылали уборщицу.
Космические деньги по тем временам. Космические просто.
Да я даже не знаю, как можно потратить 1000 рублей.
Нельзя.
Ну, вот так, чтобы там еда, питье, как что. Только если машину покупать себе регулярно, или там кооперативные квартиры, тогда, наверное, да. Потому что он живет, ну, в такой халупе, что даже не знаю, там такое впечатление, что ремонт в последний раз делали, когда Хрущев пришел к власти. Вот это полное ощущение.
Очевидно, это тоже элемент правды.
Видимо, да.
И документально проработано.
Да. Ну, посмотрите, ради интереса, где у нас академиков селили во время советской власти в Москве. Можете, там есть несколько адресов конкретных, можете их найти в интернете и посмотреть. Даже сейчас кому угодно там будет жить вообще не западло. Это вот точно.
Да.
Вот кому угодно. Сейчас там эти квартиры стоят. Боюсь назвать точную сумму. Там это все миллионы долларов сейчас стоит. Тогда это выдавалось бесплатно. А вот мы в Чернобыле. Ночь. Собственно, видимо, имеется в виду час 23, как раз когда случилась авария с 25 на 26 апреля. Присутствует пожарный, как его, и Игнатенко, кажется, фамилия была. Он спит. Его жена бегудястая Людмила ходит по квартире, и тут что-то страшно бабахает. Все, конечно, делают так. И нас переносят в пульт управления Чернобыльской АЭС. Там расхаживает старший, зам старшего инженера Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов, который орёт на всех. Он показан там с законченным хамлом и быдлом. Кстати, вот единственное, что сделали очень круто, его очень здорово загримировали. Как, в общем, и очень многих на самом деле актеров. Прям попадание типажей и последующий грим. Вот Брюханов, например, начальник станции, актер и настоящий Брюханов. Вот где-то я думал, блин, откуда они его вытащили? очень круто сделано.
Ну, там ремесленный скилл отточен, туши свет. Я помню, как-то мне попался художественный фильм «Ночь живых мертвецов» или что-то да. типа того. Ну, новый уже, где там в универмаге все сидят и что-то там
отстрелили. «Рассвет». «Рассвет живых мертвецов». «Рассвет живых мертвецов». Да. «Ромеры».
Да, не «Ромеры».
Ну, это ремейк «Ромеры».
Да. Где на 5-й минуте кого-то сожрали. Я считаю, что если в фильме на 20-й минуте еще никого не завалили, то его смотрите.
Можно не смотреть.
Тут на 5-й минуте кого-то сожрали, то есть фильм хороший. Ну и там дополнительные материалы.
О, да.
Я не знаю, там 20 стульев в ряд, 20 этих, как они там, визажисты называются, или как, и они там всех подпокойников разрисовывают, ну, чтобы толпа гигантская получилась. Скилл нечеловеческий, просто поэтому кого-нибудь там разрисовать без проблем.
Я специально на этом остановился. Потом, когда мы будем обсуждать вторую серию, и это очень сильно нам поможет, просто поймите, что там никто не нарисован просто так. Ну, там, кроме, конечно, каких-то проходных персонажей, а центральные персонажи все подобраны кастинг-директором и разрисованы гримерами специально так, чтобы они выглядели, как выглядят. Это важно будет, запомните.
Мне в первую очередь бросилась в глаза общая цветовая гамма,
да.
где все такое тухло-зеленое.
Или синее.
Да, оно вот сразу настраивает. Это ж на подсознание все эти вещи работают, восприятие. Вот оно омерзительное ваше, чисто как плесень какая-то.
Мать. Оно, если днем, то в сепи, все. То есть такое серовато-желтоватое. В общем, неважно, где это происходит. Как только потемнее что-нибудь, или в помещении все сразу в как. Какие-то синие фильтры ставят. Все такое синее, какое-то такое покойницкое, какое-то мерзкое.
Мертвое.
Да. А вот как, например, в замечательном фильме «Шпионский мост». Там же просто это вот прям показано. Пока дяденька Том Хэнкс ехал по ФРГ, светило солнце, краски были сочные, живые. Там трава зеленая, тети с сисями. Как только он переехал через границу и оказался в ГДР, там, во-первых, сразу пошел снег, да. немедленно.
Там в Сибирь попал.
Да. Вот тут же на камеру надели какой-то серый фильтр, через который просто ну, такое все гнусное. У тети пропали сиси, у всех немедленно совершенно, и в целом это было похоже на картину Васи Ложкина, там, где, значит, такая колючая проволока пополам. Тут написано «Родина», а тут за границей, там кто-то кого-то свинью в жопу жарит, кто-то там повешенный болтается, вот, и
это
такие…
Это у нас, конечно.
Нет, это с той стороны, за границей, а у нас, наоборот, такие толстые котики и медведики смотрят такие а у нас тут березки, какие-то цветочки, солнце светит замечательно.
Вася монстр.
Вот, это один в один на самом деле прием. У Васи просто это на одном этом самом полотне представлено.
Я считаю, «Шпионский мост», Клим Саныч, тоже надо отдельно разобрать.
Обязательно.
Он такой силы.
Обязательно. Не, да, тут то же самое, прием абсолютно. Как вот нам не показывают ничего хорошего даже цветом. Это такой знак уважения, видимо.
Да, да. Правда. Потому что.
Правда с твердым знаком.
Да.
Да, ну и, собственно, Дятлов занимается вот тем, чем должен заниматься. Профессионал-ядерщик, который много лет проработал в отрасли.
Угу.
У него нештатная ситуация. Вместо того, чтобы броситься ко всем пультам, там с миллионом шкал, у которых у них есть, пытался какие-то ручки крутить, как-то это побеждать. Ну, я, конечно, понимаю, что актеры не в курсе. Но хоть бы изобразили, они же актеры в конце концов. И у вас режиссер есть, который вас должен заставить. Они один раз посмотрели на какие-то циферблаты, а потом принялись орать друг на друга, паниковать, истериковать, обмениваться пустыми взглядами, тупыми взглядами, ужасными взглядами и бегать. А Дятлов, как положено профессионалу, говорит: «А ну-ка, валите-ка в реакторную».
А что там?
А вот мне интересно, ему говорят, реакторная взорвалась, он говорит: «Нет, идите в реакторную». Блин, кто это написал? Мне интересно, если реактор действительно бабахнул, предположим, такое, если они туда придут, чем они этому реактору помогут? И что они скажут Дятлову? Во-первых, они умрут через некоторое время, железно совершенно. А если реактор не бабахнул, так нахрена их куда-то гонять? Так примени ты специалистов, это же дежурная смена, у них у каждого свое дело, на своем месте пульта. Посади их за пульт, чтобы они работать-то хоть начали. Ну что это такое?
Я могу рассказать. Как человек некоторым образом военный, вот, например, у меня тюрьма, а в ней
тюрьма.
Да, а в ней дежурный наряд. Поступает вводная, восставшие народные массы набросились на нашу тюрьму с целью освободить негодяев. по команде, личный состав бежит в оружейную комнату, надевает каски, бронежилеты, хватает автоматы, боекомплекты и разбегается по местам, откуда будут расстреливать ни в чем не повинных граждан. И? Ну, это твоя служебная обязанность. Это регулярно отрабатывается. Вот такая нештатная ситуация случилась, если подобное происходит в самолете, в подводной лодке, на атомной электростанции, там есть порядок действий, который непрерывно отрабатывается. Там, между прочим, у них есть специальные учебные помещения, точно такие же.
Ну, тогда их не было.
Неважно, значит, в этом отрабатывают. А вот произошло такое, что надо делать в этом случае? А вот произошло такое, а что в этом случае надо делать? А тут вот так, а тут вот так. И по идее, все это должно догоняться до полного автоматизма. Как у пожарных. Там еще проще. Поступает сигнал, вызов пожарного расчета. Вот все примчались, и начинается стремительное разматывание рукавов, беготня туда-сюда. А сбоку стоит товарищ офицер с секундомером.
Как это у вас здорово получается?
Чик! Ну, нормально, да, неплохо. И никто что-то не сбавляет темпу, глядя, что эта сволочь с секундомером стоит, а ничего не горит, блин. Потому что есть нормативы, которым ты должен соответствовать. А здесь, значит, орать надо, да?
Нет, там это главное, что вообще делают. Ну, надо отдать должное не только в этом фильме специалисты, но и в 90% американских фильмов катастроф специалисты в основном заняты именно этим. Нужно истерикой быть. С вытаращенными глазами.
Всё пропало, шеф.
Всё пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Вот, да. Этим они, собственно, и заняты. Да, ну и отлично показано людя, которые там работают. Это, видимо, тоже, видимо, знак уважения. Вот такой был человек, начальник, зам, прошу прощения, Чернобыльского пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук. У него товарищ оказался там, где бабахнуло, и он побежал его вытаскивать. А товарищ, собственно говоря, был в результате одним из погибших, который при взрыве там двух человек убило. Одного ошпарило насмерть, а другого завалило конструкциями какими-то там бетонными. Он побежал его вытаскивать, он его вытащил, в конце концов, и вернулся на боевой пост, хотя ему было нехорошо, откровенно говоря. Потом ему на спину кожу с ног пересаживали собственных, потому что он, естественно, получил аппликационный радиационный ожог от того, что он тащил этого человека из зоны. А в кино все точно так же. Паламарчук бежит, находит, взваливает его на плечо, идет обратно, встречает двух коллег. Они ему говорят: пойдем. Он после чего товарищ так и так на пол. Херак! С плеча. И пошел с ними куда-то. А через некоторое время его показывают, он уже вот как будто в фильме про зомби, уже весь покрытый волдырями, просто там у него кровища отовсюду, уже кожа кусками слезает, его находят, он просит сигаретку и помирает напоследок, напаниковав, что все пропало.
Как в художественном фильме «Робокоп», помнишь, в цистерну?
Да, именно так. И
растворил.
Да. Пипец, все пропало, дай покурить. Все, пеймся. Паламарчук, ты жив? Вот в чем дело.
Вот как
до сих пор.
Да.
Они взяли хорошего человека, просто обосрали, показали его дебилом. Вот.
Это дань правде.
Да.
Практически документально.
То есть выкинул на пол, как дурак, сдох вообще. Вот зачем они все лезут в эту самую активную зону, мне интересно. Это же все ядерщики. Они ж точно знают, что из себя представляет радиация, что с ними там будет, и что они там сделают, самое главное, если там полыхает.
А что ж он по жизни тогда за ним полез?
Так нет, ему нужно было товарища вытащить. Он товарища и вытащил. Дальше-то они зачем все туда лезут в фильме?
Это непонятно.
Они как какие-то эти самые, как зерги просто. Или лемминги.
Лемминг – прирожденный дебил.
Вот. Пожарные, кстати, наши переводчики отличились, обозвав их всех поголовно пожарниками.
Угу.
Вот. Приехали все тушить.
Вдруг кто не в курсе, пожарник – это погорелец по-нашему, а пожарный – это тот,
сотрудник пожарной охраны.
Да.
Приезжают пожарные, ну, собственно.
В милиции это страшное оскорбление, кстати.
Во главе с этим пожарным, который вот в начале фильма присутствовал, Игнатенко, кажется, его фамилия, все горит, все взрывается, они все тушат, все замечательно. Вот это испортить никак невозможно, все горит, все бабахает, это у американцев здорово выходит. А что делают мирные жители в городе, где почти все работают на АЭС? А мирные жители города атомщиков приблизительно в 2 часа ночи, когда произошла авария, авария в 1:23 произошла, ну, там какое-то время прошло, уже пожарные доехали, думаю, что 2 часа ночи происходит, и выпираются на улицу гулять с колясками и грудными детьми, и, конечно, водкой. Потому что у нас в Советском Союзе, я как сейчас помню, вот на улицу выглядываешь в 2 ночи, там все с детьми гуляют, все да. Детьми гуляют, конечно. А как? А что еще делать в 2 часа ночи? Только с детьми гулять, я считаю.
Могу поделиться
и бухать.
Жизненным опытом, что, например, там, где я жил, в Купчино, там, если ты после 9 часов вечера 21:00 сидел на лавочке и там орал песни под гитару, то немного погодя ты уже продолжал это веселье в 40-м отделении милиции, потому что там ездил козелок и всех этих
собирал.
Гуляк собирал, да, потом звонили родителям, и все в полном охерении бежали тебя забирать оттуда. И после этого ты после 21:00 гулять уже не ходил. Потому что нефиг там делать.
Я еще могу себе представить такую ситуацию где-нибудь в Москве, в Питере. Все-таки у нас тут много интеллигенции, людей с свободным графиком, но это же моногород, в котором все работают на одном предприятии.
Да я больше скажу.
И там еще есть, конечно, 2 завода нас поправят, но все равно.
Это не улица Рубинштейна,
нет.
Состоящая из одних кабаков,
да.
Где гужбан идет
до 6 утра.
Там, да.
А в 7 утра начинается по новому.
От заката до рассвета, да. Бедных жителей только пожалеть, ёлы-палы. Там не было такого. То есть некуда было идти, негде было нажираться. А среди приличных людей бухать на улице с колясками – это как-то вообще не то, что моветон. Я такого никогда не видел, так я вам скажу.
Ну, самое главное, что в 2 часа ночи, самое главное, все спали, потому что всем нужно было утром идти на смену. Ночная смена пашет ночью, утренняя, соответственно, поступает утром на смену. И все в 2 часа ночи, конечно, все спали. И мы точно знаем, что основная масса горожан в Припяти узнала об аварии утром, когда проснулась.
Да, а я тебе еще и как бывший пролетарий скажу. Вот у меня рабочий день начинался в 6 часов 50 минут, в без 10:07 я уже стоял у станка. Я был молод и крепок, сколько мне там, 23-24 было, я уж не помню. Так вот, в моей семье нельзя было лечь спать позже, чем в 22:00, потому что у меня бы случилась истерика, я не высплюсь и на работу встать нормально не смогу. Поэтому вот эти гулянки до 2 ночи, я не знаю.
Не, ну они понятно, что выперлись не просто гулять, а потому что бахнуло.
Да.
Они смотреть все полезли.
Да.
Но опять же, это нужно в 2 часа ночи тащить детей смотреть. Вы дебилы? Вот мне интересно, тем более грудных. Я еще понимаю, там какой-нибудь 14-летний подросток бы с тобой выскользнул, потому что они в это время уже вполне самоходные, не всегда их можно поймать. А куда вы тащите детей-то ночью? Блин. Вообще тоже интересно, у вас дети-то были? Пока этого грудного уложишь спать, охереть просто иногда можно. Поднимают из постели Брюханова, директора. Тут отлично это. Фомина будить? Фомин – это главный инженер. «Конечно будить! Я же уже не сплю! Пускай он не спит!» – сказал. Блин, очень логично.
Да.
Приезжают они на ЧАЭС, и вот там, собственно, ждет Фомин, там вот-вот начнется историческое совещание. А на улице советские люди пялятся на пожар, стоя на мосту, и бухают. И очень довольны друг другом.
А так-то они не в курсе, что там ядерная электростанция, радиация, возможно, уже поперло излучение вовсю.
Нет, это в городе ядерщиков.
Да, да.
Там, где все или работают на станции, или у них какие-то друзья работают на станции, родственники.
Ежедневно получая инструктаж, сдавая зачеты по технике безопасности.
Да, и, кстати говоря, проходя радиологический контроль регулярно, они там все были немножко в курсе, что это такое.
Мы вот ходили с видеокамерой, а нам сразу сказали, что ни в коем случае ничего на пол не ставить, не класть, иначе надо будет деактивацию предмета проводить, дезактивацию, и это надолго. Ну, как-то вот они внутри все это знают и соображают, а эти, значит, нет.
Ну, кстати говоря, к тому времени, да, еще не было нормальных, действующих, полноразмерных и да и в нужном количестве тренажеров для станций, их просто не делали, но регламенты радиационной гигиены к тому времени уже давно были разработаны профессором Ильиным, которого в фильме тоже обосрали, забегая вперед.
Как без этого?
Кстати, что характерно, регламент радиационной гигиены для объектов гражданской атомной энергетики был разработан первыми в мире. Никакие американцы еще даже не думали про это, а он уже это сделал. Почему-то вот так вышло.
Чтобы побольше людей убить, по всей
видимости. Только так. Да, ну а бухают-то граждане на мосту. Это есть такая известная байка про мост смерти в Припяти. Это именно байка. И вот, значит, они на мосту, и на них, конечно, уже сыпется пепел. Все синий и белый пепел, чтобы лучше было видно. Пепла настолько много, что дети уже натурально по мосту бегают, а, конечно, там показывают, что для пожалейки много детей, которые тоже пришли посмотреть на пожар в 2 часа ночи, а аж по щиколотку в этом пепле бегают. Ну, во-первых, ночью там никто не гулял, потому что, повторяюсь, 2 часа, блин, ночи, кто там будет гулять, вы чё? Детям в школу, людям старшим на работу. Позже все немедленно оцепили милицией, потому что в самом деле высокая точка, с нее видна станция хорошо. И туда просто никого не пускали милиционеры. Мало ли кому-то вдруг в самом деле придет в голову там тусоваться. В-третьих, от ЧАЭС до Припяти 3 км. Ветер дул в другую сторону. Туда просто ничего не могло долететь. Но если бы он дул в эту сторону, чтобы намело по щиколотку пепла, там все вообще от станции до моста должно было быть засыпано еще глубже. То есть, что там так замечательно горело, что на 3 километра все засыпало пеплом?
Загадка.
Загадка. Да, ну и, конечно, авторы никогда не видели автотранспортных мостов, потому что представлен именно автотранспортный мост. Потому что автотранспортный мост имеет проезжую часть, которая отделена от тротуара по ребрикам или какими-нибудь там цепочками ограждения. Тут ничего этого нет, дети просто бегают спокойно вот так вот по этому мосту. Очень интересно. Да, ну а в 5.20 начинается совещание в ядерном бункере в управлении Чернобыльской атомной электростанции. Приехали исполкомские. Возглавляет исполкомских инфернальный дед, который страшно похож на графа Дракулу, который не допил крови из фильма Фрэнсиса Форда Коппола. Помнишь, там сначала такой был?
Гэри Олдман.
А потом Гэри Олдман попил кровушки и стал красивый, замечательный.
Киану Ривз брился бритовкой и положил, а Гэри
Олдман. Это второй по силе кадр. После оперу полномоченного Стэнсфилда, который там летит.
Я считаю, что Гэри Олдман сам это придумал.
Я думаю, что да. Он великолепен.
Талант.
Но тут, короче говоря, дед очень похож на недопившего крови графа Дракулу. Прямо он такой обескровленный, с тросточкой. Но самое главное, все его боятся.
Большевик.
Большевик, конечно. Ну, там несут какую-то херню, откровенно говоря, потому что там воздух светится. Блин, во-первых, он не светился. Тут же включается Дятлов, который говорит, а, это эффект Черенкова, это бывает. Блин, ребята, эффект Черенкова – это в плотных, плотных прозрачных средах типа воды может быть. Воздух, чтобы светился от радиации, там должна быть не атомная электростанция, мягко говоря. Чтобы этот эффект Черенкова заработал в воздухе, там должна быть такая энергия у всех этих частиц, чтобы они стали переходить в другое состояние и выдавать свечение в воздух. Нет, это легенда, ничего там не светилось, конечно. Да, ну
опять
и тут...
Опять правда, блин.
И тут, наконец-то, подключается Дракула, бартапаратчик, Болшевик. Он так, значит, стучит тросточкой, тут же обсирают и затыкаются немедленно. И он говорит, что... Как называется станция? Эта станция называется станция имени Ленина. Ленин бы вами гордился! Короче, мы оцепим город, никто не уедет, обрежьте телефонные кабели, и мы будем вознаграждены за сегодняшнюю ночь. Это наш момент славы. Вот это, даже я не знаю, как это назвать. Во-первых, нахрена он Ленина приплел, я вообще не понял. Ну ладно, допустим, приплел, но никто не обрезал никакие телефонные кабели. Во-первых, к 5 утра в Москву уже было доложено о ситуации. Так, как это видели с места. Во-вторых, люди самостоятельно покидали Припять на личном автотранспорте и общественном транспорте, что Легасов потом называл ужасной ошибкой, потому что они же ничего не дезактивировались, они просто уезжали, распространяя какое-то, но заражение. Их просто никто не останавливал. Вот в чем дело. Их не оповещал никто.
Угу.
Потому что было непонятно, о чем оповещать. Это самое главное, чтобы о чем-то оповещать, нужно знать, о чем ты оповещаешь. А они не знали, о чем оповещать. Пожар, да, вот он. К 6 утра пожар был полностью ликвидирован. То есть открытых источников огня больше не было, ничего не горело. Фу. Ну а дальше. Некий инженер, который находится в этом бункере, когда эти полковские ушли, остался, значит, наедине с начальством, они ему говорят: давай-ка иди-ка на крышу, посмотри, что там. Он говорит: я не пойду. Пойди. Что тут же рядом образовывается солдатик с автоматом. Чтобы, ну а как?
По-нашему, по-большевицки, да.
Да.
Мало ли, что ты не хочешь.
Вот мне интересно, только что в начале фильма Дятлов загнал двух человек в этот самый реактор. И они умерли не сразу. Зачем третьего-то загонять? Или вы уже забыли, что писали? Или они там для чего нужны были? Для пожалейки?
Очевидно, да.
Теперь нужен третий для пожалейки. А, ну понятно, бог троицу любит. Хотя получается 4, там же солдатик вместе с ним туда же к реактору шел. Да, естественно, и солдатик, и данный персонаж все умерли.
Угу.
В страшных корчах через некоторое время. Утром все, значит, уже все уже утро. Солнце встало, и над станцией херачит черный столб дыма, как будто горит нефтяное месторождение, а не атомная станция. Причем херачит она две серии, забегая вперед. Вот так вот выглядела станция
угу.
после тушения пожара.
Угу.
Там был пар, потому что, ну да, много парило чего, там очень много воды залили, и высокая температура, да, парила некоторое время. Никакого черного дыма там не было. Ну а там, однако, херачит так, знаешь, это как вот Везувий извергается. Очень смешно.
Опять правда.
Строго правда. В это время будет в Москве Легасова Валерия нашего Алексеевича. Он же Мориарти. Будет классно вообще. По телефону звонок. Разговариваю с ним так. Валерий Легасов? Американцы не в состоянии понять, что у нас так никто ни с кем никогда не разговаривает. У нас обращаются или по имени-отчеству, или, если уж очень официально, в Советском Союзе сказали бы «товарищ Легасов», а никак не «Валерий Легасов». Сказали бы «Валерий Алексеевич», «товарищ Легасов», но никак не «Валерий Легасов». Особенно по-идиотски это звучит, если учесть, что ему звонят по домашнему телефону. Кого они там ожидали услышать в его собственной квартире, где точно известно, никто кроме него и его жены не проживает. Дальше ему нахамили неслабо. То есть там общий посыл был такой, что засунь язык в жопу, тебя уже назначили в комиссию по борьбе с Чернобыльской аварией, потому что ты эксперт по реакторам РБМК, реактор большой мощности канальный.
Или, как говорят, реактор большой, мощный, круглый.
Круглый, вот. Легасов был очень умный мужик, но он был химик, а не физик, мать вашу. Он заканчивал Московский химико-технологический институт, защищал диссертацию по синтезу благородных газов. Он не был экспертом по реакторам РБМК, так как реактор уже к тому времени разрушился, специалист по реакторам там был уже не совсем и нужен, хотя его тоже взяли, это был не он. Да, но учитывая, как ему хамят,
угу.
прям в телефон, если вот с научной величиной мирового значения так разговаривают, то как у нас общаются, интересно, с простыми гражданами? Я думаю, скорее всего, никак, их сразу расстреливают.
Да.
Вот, чтобы…
Потому что что говорить-то?
Да. Тебе нужно ликвидировать Чернобыльскую аварию, чтобы это было ловчее. Сейчас мы тебе башку прострелим, а потом будешь ликвидировать. Вот да. так вот. Да, но потом покойнику сообщают, что он коммунист, и покойник идет и ликвидирует. ЧС продолжает дымить, люди блюют, все плохо, кончается первая серия.
Ну, а ТАСС, ни слова лжи.
Нет, там
буквально
вообще…
ни слова.
Нет.
Документально восстановленные события со всем максимальным уважением. Я повторюсь, мне затруднительно понять даже, каким мудаком надо быть, чтобы это воспринимать вот подобным образом. Наконец-то правду показали.
Это нужно быть Венедиктовым. например?
Ну, то есть требуется полное отсутствие мозга.
Или совести.
Или хотя бы работы мозга, там, я не знаю. Ну, совесть – это уж совсем какие-то высокие материи.
Не, ну, я не знаю, если люди работают на зарплате, у тех, кто снимал это кино, понятно, какая там совесть, вы о чем? Они отрабатывают деньги, им рекламу делать надо, писать положительные комментарии. Или ты идиот. А, кстати говоря, одно другому не мешает.
Никак. По-моему, даже наоборот, очень удачно сочетается.
Да.
Ну, честно говоря, какая-то чушь вообще. То, что при этом, как вот буквально, сколько мы там, месячишко назад, когда гаматрон разбирали, то, что при этом карлик, разбирая два КАМАЗа кирпичей, которые высыпались на Хайме и сеструху, а они почему-то лежат наверху, сняв один кирпич, а вот он Хайме, а вот она Лена, блин. Ну, да, драматично, карлик плачет. Мне его жалко, что у него убили брата и сестру, вот они погибли таким образом. Остался карлик сиротой, я тоже сирота, я сочувствую карлику. Это одно. Ну, то, что два КАМАЗа кирпичей высыпали, и они всплыли среди них, это у меня вызывает некий диссонанс. Ну и что с того, что оно красиво снято, что с того, что вам там это слезу вышибают, вы не понимаете, что ли, что для этого используются специальные приемы для
кстати,
того, чтобы
очень нехитрые.
Вышибить из вас слезу, и если она из вас вышибается, что-то с вами не так. Как же холодный, циничный глаз, который смотрит на все это и пропускает через трезвый рассудок, то есть трезвый рассудок вообще не задействован, да? Это же искусство как таковое направлено на то, чтобы…
Эмоции пробуждать.
Стекотать, да, стекотать эмоции. Ну так я вот, например, твердо знаю, что как только начинают обращаться к моим эмоциям, например, рассказывать про слезинку ребенка, ну дети же не просто так в радиоактивном пепле бегают, как только начинают обращаться к моим эмоциям, я твердо знаю, сейчас меня будут обманывать, а точнее уже обманывать.
Ну, пытаются.
Сейчас меня начнут втирать какую-то херню. А, вот и она, да. Ну как же так? Взрослые люди или хотя бы считающие себя взрослыми. Я могу понять, когда такое действует там, на 15-летних девчонок, которые, так сказать, в период гормональной бури, они все в эмоциях, и это вот воспринимают только чувствами. А вы-то как?
Затрудняюсь. Даже элементарно, я говорю, когда начинаешь просто логически проверять сценарий, вот вы только что послали двух человек, и посмотреть на реактор. Ну, конечно, ну, послали и послали. Окей, это же ваш фильм, в конце концов, вы там можете делать что угодно. Но они же не умерли. Они же вернулись и рассказали вам, что там в этом реакторе. Нет, вы берете и посылаете еще одного мужика. Зачем? Он вам скажет, что реактор разрушен. Вы что, и ему тоже не поверите? Ну тогда, если вы первым двум-то уже не поверили, зачем вы третьего посылаете? Что за чушь? Кстати говоря, если посмотреть внимательно на Чернобыльскую станцию, там, в общем, конечно, без подробностей, но очень легко можно было из места, где им управляют, просто из окна посмотреть, что там происходит. Если вы видите куски графита, которые валяются на площади, то все понятно в целом, что там произошло, потому что графит только в одном месте есть, в активной зоне. Если они через там тысячетонную крышку вылетели наружу, значит, тысячетонную крышку подняло и хлопнуло. Ну, опять же, бог знает, какие конкретно разрушения, но что что-то очень не в порядке, это просто из окна можно было посмотреть, никуда не ходя.
Ну, ключевая сцена – это выступление дедушки, естественно.
Да, естественно.
Электростанция имени Ленина, ну, на всякий случай. Многие, наверное, не в курсе, что наше государство в том виде, в каком оно есть сейчас, организовал и построил Владимир Ильич, благодаря которому построили ПТУ, техникумы, институты,
и, кстати,
университеты.
Атомные электростанции построили
точно,
тоже
где
благодаря.
Выучили людей, которые и построили. Сначала нашли залежи урана, потом их разработали, обогатили или что там с ним делают. Построили атомные электростанции, выучили людей, и вот эти электростанции вырабатывают ток. Это ключевое. Какое отношение Владимир Ильич Ленин имеет к нашей стране?
Ну, начать с того, что радийный институт у нас вообще был основан еще когда шла гражданская война. И когда про атом точно думали, что это примерно как позитронная антиматерия сейчас, то есть чистая фантастика.
А то, что говорит вот этот персонаж, это и есть основная задача фильма. обмазать говном все, что только есть, под эти рассказы. Я, конечно, не знаю. То есть в родной стране, конечно, опыт различных массовых мероприятий гигантский, но я не представляю, сколько там в этой Припяти жило.
48 тысяч человек.
Ну, 50, считай. Вот взять 50 тысяч и эвакуировать куда бы то ни было. Это задача настолько суровая, что не под силу никому вообще. Так скажем. А их почему-то взяли и эвакуировали.
Об этом во второй серии будет очень трогательно.
Звучат какие-то идиотские претензии. Там, я помню, когда-то смотрел некоего Парфенова в его программе «Намедни», где он там вот примерно такую же правду рассказывает, что на сутки, понимаешь, там вот задержали эвакуацию. Мне вот просто интересно.
Как ты себе представляешь?
Да, как это ты себе представляешь? Во-первых, понять, что случилось, во-вторых, принять какие-то решения и дальше эту самую эвакуацию организовать. Количество автобусов, автомобилей, поездов или на чем их там, воздушных шаров, на чем их там вывозили, кого куда погрузить, сколько должно быть при этом врачей, сколько должно быть конвойных.
А еще милиции, чтобы сюда охранять.
Да, чтобы бардака никакого не было, чтобы не воровали ничего и за здоровьем смотрели и кормили еще при этом. Я не знаю, это могучая войсковая операция, далеко не каждая армия такое организовать-то может. Это только у козлов, хохлов на Майдане собирается 40 тысяч человек, а их бабушки пирожками кормят. Как дуракам начинаешь объяснять, что это войсковая операция, которую организовали не ваши военные. Кто вам поставил одинаковые палатки, кто раздал одинаковые флажки, кто одежду одинаковую дал, кто следит за тем, чтобы не было пьяных, кто обеспечивает медицинскую помощь, сколько сральников вам привезли, куда вы там срали без передыху, и сколько обходит, во сколько обходится вывоз этих сортиров хотя бы раз в сутки. Дураком надо быть, чтобы подобные вещи не замечать. Ну или купленной мразью, каковой, собственно, и является подавляющее большинство сторонников этого шедевра.
Да, Парфенов-то, ну и, собственно, все остальные пожалейщики, они имеют в виду, что там же 48 тысяч свободных личностей было.
Угу.
А значит, дирекция станции и, возможно, ЦК КПСС должны были позвонить каждому,
да,
и поговорить, сообщить все, что они знают на данный момент,
да,
рассказать.
И убедить.
И убедить в чем-нибудь.
Да.
Непонятно, правда, в чем. Это все ведет на самом деле ровно к одному, к панике. Людей до сих пор во всем мире периодически во время чрезвычайных ситуаций специально не оповещают о чрезвычайной ситуации до тех пор, пока не будет готово все к эвакуации, чтобы люди сами не приняли себя эвакуировать. Потому что там такое бывает при самой эвакуации. Господи, боже мой. Самый страшный момент при любой чрезвычайке – это паника, потому что люди друг друга начнут топтать и убивать. Это железная неизбежность.
А в первую очередь баб и детей.
Ну, кто послабже, понятное дело.
Как тут какая-то беседа была с небезызвестным интеллектуалом, адвокатом Борщевским, которого там спрашивали, а как вот там насчет на корабле, а если количество шлюпок ограничено, и Борщевский недвусмысленно объяснял, что он там с пистолетом, я не знаю, там с доской, с гвоздями будет пробиваться к шлюпкам, вот, чтобы его семье хватило места. Похвально. Многие будут прорываться, но я бы хотя бы рот не открывал на такие темы публично. А тут вот полное отсутствие мозгов.
Ну что, будем потом вторую серию разбирать?
Конечно, конечно. Народ жаждет. Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Накал высок у шедевра. Приходите к нам еще. А на сегодня все.